Ат жети болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман? 26 январдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта саясий мамлекеттик жана административдик мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган 157 адам салык декларациясын тапшырбай жүргөнү көп талкуунун бетин ачууда. Мамлекеттик чиновниктер эмне үчүн убагында декларация беришпейт? Аларга жоопкерчиликтер каралганбы? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай берүүбүздө жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытайда жайылган коронавирусту Уханда дагы 5 кыргызстандык жугузган жок жана алардын саламаттыгы жакшы экени маалым болду. Бул тууралуу Азаттык саламат сактоо министрлиги кабарлады.
Эртең менен мына консульстводон дагы маалымат алды биздин эл аралык бөлүмүбүз. Ухань шаарында 14 студент, бир чоң адам бар экен. Алардын баардыгы дени сак жакшы абалда экен.
Кыргыз, Кытай, Тажик жана Өзбек чек араларында санитардык карантин пункттары иштеп жатат. Бул пункттардын кызматкерлери жүргүнчүлөрдүн ден соолугу жөнүндө сурамжылоо жүргүзүп, алардын дене табын өлчөөчү жабдыктар менен кылдат текшерип жатышат. 23 январда Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Кытайдан вирус чыккан Ухан шаарындагы 30 өзбек студентин алып чыгып кетүүгө убада берди. Министр студенттер качан кайтып келерин айткан жок. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Ухан шаарында 250 өзбекстандык бар. Алардын көпчүлүгү жогорку окуу жайларынын студенттери, көпчүлүгү студенттер семестр аяктагышына байланыштуу мекенине кайтып келишкен болчу. Кытайдагы коронавирустан 56 адам каза таап, дүйнө жүзүндө 2000 ашык кишиге жукканы маалым болду. АКШ Ухан шаарындагы дипломатиялык кызматкерлерин чыгарып кетүүдө. Чек арадан жоголгон шаймандардын чоо жайын аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Мамлекеттик чек ара кызматынын Баткен облустук башкармалыгынын тарамдарынан күндөн кубат алуучу батарейка жоголгону аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка аталган мекеменин жалпыга маалымдоо каражаттары жана коомчулук менен байланыш түзүү бөлүмүнүн улук офицери Асылкерим Ажиев билдирди. Маалымат караганда, бул фактыны ушул тапта аскер прокуратурасы текшерип жатат. Баткен облустук чек ара башкармалыгынын тарамдарынан жоголгон күндөн кубат алуучу батарейкалардын пайдаланууга бериле электеги баштапкы баасы 1,750,000 сом экени аныкталган. Мекеменин басмасөз кызматы берген маалыматка караганда, жоголгон батарейкалардын иш мөөнөтү аяктаган болчу. Ооганстанда жардыруудан 20 киши жарадар болду. Расмий органдардын маалыматына караганда, Ооганстандын түштүк чыгышындагы Хос провинциясында үйлөнүү үлпөт тоюнда майрамдап жаткандарга ыргытылган граната жарылып, кеминде 20 киши жарадар болду. Азырынча гранатаны кимдер ыргытканы белгисиз. Ошондой эле 25 январда болгон жардыруу боюнча дагы жоопкерчиликти эч ким ала элек. Анда Кабулда полициянын машинесине коюлган, колго жасалган жардыргыч жарылган, анын кесепетинен бир киши өлүп, 4 жай тургун жаракат алган. Эсир убагында Ооганстанга жиберилген кызматкерлерине согуш ардагери статусун берүү сунушталды. Парламентте согуштун куралдуу күчтөрүнүн ардагерлери, оруктагы эмгекчилер жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү камтыган долбоор даярдалды. Анда Советтин доорунда Ооганстанга жиберилген партиялык жана советтик кызматкерлердин статусун согуш ардагерлери менен бирдей кылуу каралган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басмасөз кызматы маалымдады. Мыйзам демилгечилери Исхак Перматов алардын эч кандай макамы жок болгондуктан жеңилдиктери каралбай калганын белгилейт. Эсир мезгилинде КПСС тарабынан саясий иштерди жүргүзүү үчүн Кыргызстандан 5 кызматкер жиберилген. Бирок учурда алардын бирөө гана бир гана жаран бар.
Рахмат, жаңылыктарды бүгүн Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Саясий мамлекеттик жана административдик мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган 157 адам салык декларациясын тапшырбай жүргөнү көп талкуунун бетин ачууда. Мамлекеттик чиновниктер эмне үчүн убагында декларация беришпейт? Аларга жоопкерчиликтер каралганбы? Атка минерлердин киреше чыгашасын ачык көрсөтүүгө канткенде жетишебиз? Мына ушул жана башка суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуусунан жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Эскерте кетсем, бул талкуу жума күнү кечки эфирибизден алгач ирет түз чыккан эле азыранын кайталоосун угасыз.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Али Карашев жана Кыргыз Республикасынын салык кызматынын төрага орун басары Искендер Асылкулов катышмакчы. Менин биринчи суроом, Искендер мырза, сизге да сиз башында бир түшүнүк берип коюңузчу. Деги эле мамлекеттик кызматкерлер декларацияны эмне үчүн тапшырышат? Мамлекет үчүн, биздин коом үчүн андай маалыматтарды алуунун негизги максаты эмне дер?
Негизгиси 164-мыйзам негизинде мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеген адамдар тапшырышат буну. Бул эми өткөн жылдын мисалга тапкан киришеси жана чыгашалары жөнүндө жана ошо ээлик кылган өзүнүн мүлк тууралуу декларация тапшырышат.
Искендер мырза, мына мыйзам боюнча мамлекеттик эки муниципалдык кызматкерлер милдеттүү түрдө тапшырыш керек. Алар тапшырды, кайсы бир маалыматтарды сиздерге берди, андан кийинки тагдыр эмне болду? Бул эмнеге керектелет?
Өзү негизи бул декларация 1 апрелге чейин тапшырылыш керек. Мисалга алсак 2018 жылдын жыйынтыгы менен 1 апрель 2019 чейин тапшырылыш керек эле. Андан кийин ошо мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге дагы 3 ай мөөнөт берилет. Ошол жерге бир толуктууларды киргизүү же болбосо өзгөртүүлөрдү киргизүүгө 1 июлга чейин. 1 июлдан кийин андан кийин салык кызматы ар бир декларацияны алып туруп талдоо жүргүзөт. Бул талдоону биз банктарга керектүү эмелерди жөнөтөбүз, баягы суроолор менен маалымат алууга. Андан тышкары дагы бөлөк мамлекеттик органдарга жөнөтөбүз, мисалы үчүн каттоо кызматына кандай мүлк ошо кызматкердин артында бар экен.
Дал эле сен тактайлычы, мынабу жана 157 чиновник декларация тапшырбагандардын ичинде кызмат абалы саясий, мамлекеттик, атайын мамлекеттик, административдик кызматтар деп атат да. Буну чечмелеп коесузбу? Кайсы кызматтагылар булар? Булар кимдер өзү?
Сиздерге айтып берейин, мына саясий кызматкерлердин арасына бул министрлер кирет, депутаттар кирет, жергиликтүү жогорку кеңештин. Андан тышкары атайын жогорку кызматкер бул акимдер, муниципалдык органдардын башчылары, жетекчилери, айым атайын деген бул судья,
элчилер
же болбосо тиги эмелер кирет, укук коргоо органынын жетекчилиги.
157 ичинде жогорку кеңештин депутаттары да барбы?
Бар.
Анда ал мырза сизден сурайлы да, мына 157 деп саясий деңгээлдеги турган жетекчилердин төлөбөй келатып толтурбай келе жатканы белгилүү болуп атат. Жалпы муниципалдыгы менен кошкондо 5000ден ашык адам кызматкер аткаминерлер төлөбөйт экенде, сиз муну кандай баалап атасыз? Бул эмнени айтып турат өзүчү? Же бир мыйзамдын боштугунанбы, же мамлекеттик чиновниктердин жоопкерчилигинин жоктугунанбы? Себеби кайда өзү?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Мен мындай айтат элем, жалпы ушул Кыргызстанда биздин мамлекет эгемендүү болгондон кийин декларация тапшыруу деген түшүнүк мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам 2004 жылы кабыл алынгандан башталганда ушу мамлекеттик кызматкерлерде өзгөчө саясий кызматты ээлеген мамлекеттик кызматкерлердин ошол декларациясын тапшыртып келген болчу. Мындан деген кандай өзгөчөлүгү болгондо, мына мамлекеттик жана муниципалдык кызмат ээлегендердин декларация тапшыруу негизги мына максаты болуп, бул ошол мамлекеттик кызматта иштеп туруп, өзүнүн кызматынан пайдаланып, мыйзамсыз бир байып кеткендигин аныкташ үчүн максатта болгон болчу да. Мына ошондо 2016 жылга чейин мамлекеттик кадр кызматы дагы муну алып келип текшерип келген. Анан мына 2017 жылдан баштап салык кызматына бирдиктүү бир декларация болсун деп анан салык кызматына өткөзүп берип, азыр бир гана бирдиктүү салык декларациясы салык кызматына тапшырып келатат. Ал эми жогоруда айтылган, өз убагында декларация тапшырбаган мамлекеттик кызматкерлерге сөзсүз түрдө алар такталып туруп, аларга чара көрүлүш керек. Биринчи кезекте мыйзамда бизде каралган, бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамда бул аларга административдик бир чаралар көрүлүп, ошол эле эскертүү берилип, сөгүш жарыяланып, анан кызматтан кетиргенге чейин дагы бүгүнкү күндө иштеп аткан мыйзамда чаралар көрүлгөн. Мына ошону көрсөтүш керек дагы. Анан дагы айтайын дегеним, эмне ачыктык, айкындык болуш керек да ар бир кызмат иштегендечи. Болбосо менимче мына жалпыга маалымдоо каражаттарына дагы аларды ачык айкындыкка чыгарып, коомчулуктун мындай тараздасына, коомчулуктун баалоосуна чыгарыш керек деп да айтат элем да менимче. Анан мына буга чейинки мыйзам болгондо да мен да бир эмне айтып кетейин өзүмдүн тажрыйбамдан. Мамлекеттик кадр кызматына да иштеп келгенде 2012 жылы келип иштеп калдык. Ага чейин 8 жыл декларация кабыл алынып, анан бир эле кабинетте сакталып келген да кагаздарчы, бир тийиштүү мамлекеттик органдар, укук коргоо органдарынын суроосу менен эле бир берилип калбаса эч кандай маалымат берилген эмес, жөн эле кабинетте эле калып калган кагаз түрүндө элечи. Анан 2012 жылдын аягында биш демил келип атайын жооп иштеп чыгып өкмөттүн чечими менен атайын ведомстволор аралык топ комиссия түзгөнбүз да. Бүт кызыктар органдар, прокуратурадан, улуттук банк, салыктан, бажы кызматынан, полиция кызматынан, атайын кызматтан баары кирип 12 ашык бир комиссия, ошолор анан мамлекеттик каттоо кызматынан, анан ошол берилген саясий кызматты ээлеген кызматкерлердин декларациясынын аныктыгын, толуктугун, болгон маалыматтын ушуну текшерип, анан жыйынтыгы менен ошол тийиштүү органдарга, прокуратурага, анан мамлекет жетекчилерине дагы маалымат жөнөтүп турган болсо да.
Искендер мырза, мына 157 жана башка жана салык декларациясын толтурбаган, өткөрбөгөн чиновниктер боюнча маалымат бул 2018 жылдын жыйынтыгы менен экен да. Демек андан бери 2 жыл өтүп атат да, булардын жоопкерчилиги суралабы, кантип суралат мыйзам боюнча, кандай чаралар көрүп атат, кандай жыйынтык болуп атат?
Эми бул маалымат тастыкталгандан кийин биз прокуратура органдарына кароого юридикалык баа берүүгө жөнөтүлгөн. Ал эми прокуратура органы тарабынан тийиштүү чара көрүлөт деп эсептейм.
Ошо канча чиновникке чара көрүлдүбү, жоопкерчиликке тарттыбы, жазасын алдыбы дегенден суроолор болотпу?
Аны эми прокуратура органдары жооп бербей.
Сизде ошондой цифралар, маалыматтар барбы?
Андай маалымат жок.
Ал мырза, айтсаңыз, мына салык кызматы эми жакында дагы бир сунуш кылып атат, Кыргызстанда 300 000 сомдон жогору суммага мүлк алган же болбосо буюм алган адамдар дагы мындай салык декларациясын тапшырсын деп атат да. Бул канчалык мындай гумандуу, бул канчалык мындай мыйзамдуу көрүнүш деп ойлойсуз? Кечээ дагы ушу жогорку кеңеште талкууланбадыбыз, пикириңиз кандай?
Ооба, жогорку кеңеште талкууланды. Бүгүнкү мына салык кодексине ылайык 2020 жылдын 1-январынан баштап бүт кыргызстандыктар 17 жашка чыккандан өйдө жашаган кыргызстандыктар баары тең бирдиктүү салык декларациясын тапшырыш керек деп көрсөтүлүп калган да мыйзамда. Чен бул мыйзам мурда эле кабыл алынган, дайыма өнөттөрү узартылып келген, кийин 18 кийлейбиз, анан 20 кийлейбиз депчи. Анан мына ошондо орто эсеп менен бир 4 миллиондой кыргызстандыктар ошондой декларация, бирдиктүү салык декларациясын тапшырыш керек болчу да. Анан мына ошо өкмөттүн демилгеси менен биз жогорку кеңешке сунуш кириште. Биз азыр баардык 4 миллион декларацияны дагы иштетип ала албайбыз, биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок, муну дагы баарын элге да жете элек түшүндүрүшүбүз керек деп анан 3 мөөнөткө суранып келишти. Биринчиси 2021 жылдын 1 январынан баштап бул мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлер, мамлекеттик мекемелерде иштеген учреждение деп коет эми, иштегендер ооруканаларда, мектептерде деп айталык, ошондой эле мамлекеттин үлүшү болгон акционердик коомдордо иштегендер, мына ошолордун баары тең 2021 жылдан баштап тапшырыш керек деп. Анан 2023 жылдан баштап мына бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан салык төлөп аткандардын баары тең тапшырыш керек деп кетти да. 2025 жылдан баштап бүт кыргызстандыктар деп. Анан эми бул биринчи бир окууда каралып, азыр жогорку кеңеш аны колдоп берди. Эми бул жерден да мына салык декларациясындагы негизги максаты, мен жогоруда да айтпай калдым, мында салык декларациясын салыкты толук мындай алуу, салыктын киреши бөлүгүн көбөйтүүнүн максатында жасалып аткан иште декларацияны тапшырылып аткан да. Ошондуктан азыр ушундай өткөзүлдү. Ал эми мына 300 000 сомдон 3 000 ошол минималдуу төлөмдөн көрсөткүчтөн 3 000 эсе деген бул 300 000 сом деп айтылып берилди. Эми муну дагы мындай таразага салып карап көрүш керек. Эми ар кандай болушу мүмкүн да. Кээде мүмкүн бир мебель алып калса, же болбосо бир машина алгандан баардыгын салык төлөш керек деген да болуп калат да. Андачы декларация тапшырыш керек да.
Искендер мырза, мына чиновниктердин жоопкерчилигин сурай турган деген маселеге келгенде, мен сизден бир конкреттүү суроо сурайынчы. Мисалы, Азаттык радиосунун иликтөөлөрүндө бажы кызматтын мурдагы жетекчилеринин бири чет өлкөлөрдөгү үй бүлөсүнө тиешелүү мүлктөрдү декларацияга киргизбей койгондугу жөнүндө айтылган да. Ушуга окшогон маалыматтар сиздерге мындай бир жардам береби? Ушундай маалыматтар айтылганда аны текшересиздерби? Тиешелүү органдар өткөрөсүздөрбү? Өткөрсө андай эмне жооп болду? Мисалы үчүн мен Азаттык боюнча айтайынчы, иликтөөсү боюнча.
Мен сиздерге бир гана нерсени айтайын. Мыйзам, азыркы иштеп аткан мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. Анан 2018 жылдан баштап салык кызматы ошол тармакты карай баштады. бизге тапшырылган бирдиктүү салык декларация бүт электрон түрдө тапшырылат, кагаз жүзүндө эмес. Ал эми сиздер айтып аткан түшүндүм, баягы иликтөө боюнча деп. Бирок ошол маалда декларанттар мамлекеттик кызматтык орун ээлеген эмес, ошон үчүн тапшырган эмес. Биз ошону караган жокпуз да. Ал эми эгерде ошондой болуп кала турган болсо, албетте биз.
Демек мамлекеттик кызматтан бошоп кеткенден кийин жоопкерчиликке тартылбайт десек болобу анда?
Мамлекеттик кызмат бошоп кеткенден кийин кийинки жыл үчүн декларация тапшырууга милдеттүү эмес да ошондой кызматкер.
Ал мырза, айтсаңыз, мына мамлекеттик кызматты ээлеп турган убагында тапшырбаган үчүн мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин жоопкерчилик жокпу, мындай сурат жокпу, эреже жокпу?
Азыр эми мына жаңы кодекстер, жаңы мыйзам ишке киргенден кийин мына азыр мен да маалымат алып атам, ушул бүгүнкү күндө андай чек жок депчи. Ал эми эски мыйзам боюнча мамлекеттик кызматтан кеткенден кийин дагы эки жыл ошол мамлекеттик кызмат иште бошоп кеткенден кийин дагы декларация тапшырып турууга милдеттүү болчу да мамлекеттик кызматкерчи. Азыр жаңы мыйзам боюнча мына салык кызматынын жетекчилиги айтып атат, андай чек жок, андай мындай берилген чек жок депчи. Ошондуктан демек мыйзам ага жол берет декларацияны тапшырууга кызматтан кеткенде.
Ошон үчүн сиз депутат катары айтсаңыз, мына кечээ жогорку кеңеште дагы сөз болду, бул мамлекеттик кызматкерлердин декларация тапшыруу өнөктүгү бул саясаты, бул мыйзамдык жолу деги эле өз натыйжасын берген жок деп атат да. Сиз кандай дейсиз ал мырза?
Жок, эми мен таптакыр эле натыйжасын берген жок, такыр декларациянын кереги жок деген деп мен ага кошула албаймын. Декларация сөзсүз түрдө керек. Өзгөчө мына мамлекеттик муниципалдык кызматты ээлеген, саясий кызматты ээлегендердин декларацияларынынчы тапшырыш сөзсүз түрдө керек да. Кандай, бул кандай болгондо дагы ошол мамлекеттик кызматкерге, муниципалдык кызматкерге бир мындай жоопкерчилик, бир мындай түрткү болот да, өзүнө сезим болот, ачыктык, айкындык өзүнүн киреше бөлүгүндө көрсөткөнгө. Азыр бизде коомчулукта абдан активдүү да. Эгерде туура эмес көрсөткөн болсо, мына талкуулап атабыз. Бул эмнеге көрсөттү, бул эмнеге көрсөтпөй койду деп. Демек бул дагы бир жакшы, бир чоң иш да. Эгер декларация такыр эле тапшырылганда калса, жабык болуунан эчтеке билбей калат элек да бүгүнкү күндөчү. Ошол талкуудо болуп атат. Ушинтип биз максатына толук кандуу жете элек бүгүнкү күндө. Бирок жумуш болуп жатат, аракет болуп жатат. Буюрса биз ошого бүт аракет кылыш керек толук кандуу максатына жеткенге.
Искендер мырза, жана сөздү машина кайра кайрылсак, жана 157 саясий кызматкерлер, 5000 ашык муниципалдык кызматкерлер деп айтып атабыз. Булар декларация тапшырбагандыгын себебин эмнеден түшүндүрүшөт? Сиздердин кызматкерлер буларга чалып, маалымат алып, себебин сурайт да. Ал эмне ооруп аттыбы, же чет өлкөдө кетип калдыбы, же башка себеби барбы, эмне бар? Эмне үчүн мынча көп чиновник тапшырбайт?
Мен силерге жалпы маалымат айтып коеюн. 2018 жылдын жыйынтыгы менен 59018 декларант тапшырган декларациясын кызматкер. Ал эми ошонун ичинен 5106 декларант тапшырган жок декларациясын. Көбүн бул жергиликтүү кеңештин депутаттары түзөт. Андан тышкары чет өлкөгө окууга кеткен кызматкерлер түзөт да. Баягы 18 жылдын 6 айын иштеп туруп, андан кийин окууга кеткендер. Ошолор баягы физикалык түрдө Кыргызстанда болбогондуктанбы тапшырбагандыгы, ошондой деп эме себеп деп ойлойм. Бирок биз мыйзамды жасалгандай ушуну аныктагандан кийин эле биз аларга чалып, тастыктап, же болбосо эмне үчүн тапшырган жоксуң деген бизге андай укук берилген эмес. Биз бир гана тастыктагандан кийин прокуратура органдарына маалыматты өткөрүп беребиз.
Демек сиздерге мындай укуктук база жетишпейт деген турасыз да?
Жок.
Мыйзамдык бир мындай сиздерге бир бийлик берсе деген турасыз ба анда?
Жок, андай деген жокмун. Биз баягы өзүбүзгө чектелген кызмат иш аракеттерди кылабыз да, анан кийин тастыктагандан кийин прокуратура органдарына өткөрүп беребиз.
Сиздер декларацияны кабыл алдыңыздар, бир жерге сактап койдуңуздар, базага киргизип койдуңуздар, андан сырткары
коммерциялык банктардан алган маалыматты колдонобуз.
Салыштырасыз
да? Салыштырабыз. Андан тышкары каттоо кызматынан алган маалыматтарды салыштырабыз. Андан тышкары госпинадзор деп коет акциялардын баарын салыштырабыз, кайсы юридикалык ишкерлик коомдобу же кайда кандай бир үлүшү барбы деп ошонун банктын салыштырып, эгерде айырмасы чыга турган болсо ошонун банктын прокуратура органдарына өткөрүп беребиз маалымат.
Ошол өткөрүп бердиңиздер, ошо статистика айта аласыз, 18-жылы жыл үчүн же 2019 жыл үчүн канча мамлекеттик чиновниктин үстүнөн бир кайрылууларды прокуратурага жөнөттүңүздөр, канчасына чара көрүлдү?
Эми мен сиздерге жалпы эле айтайын, башагы болуп прокуратура органдарына мынакей чагылдырган маалымат туура келбегендиги үчүн 7689 кызматкер боюнча прокуратура органга өткөрүп бердик. Бирок биздин көбүнчө нерсеси баягы автоунаасын доверенность менен сатып жибергендер, ошолор көрсөтпөй калып атат да. Бирок юридикалык жактан ээси дагы эле ошо декларант, бирок саткан болуп атат, бирок эми мыйзамдын чегинде жазылган, биз бериш керекпиз.
Ал мырза, мына мамлекеттик кызматкерлердин, депутаттардын реалдуу жашоосу менен алардын декларацияда көрсөтүлгөн киреси чыгасы ортосунда өтө чоң айырма же болбосо дал келбегендиги бар экенин коомчулукта жакшы эле маалыматтар айтылат да. Деги эле бул салык декларациясынын бир ачыктыгына, тактыгына бир качан жетишебиз? Ушундай бир күмөн санаган, бир башка ойлор көп эле болуп жүрө беребизби?
Мен жалпы эмне айтат элем да, жогоруда да 5000 ашык киши бербей калды, көпчүлүк жергиликтүү кеңештин депутаттары деп атпайбы, сырчактуу болуп. Мен айтат элем, мына ошого биринчи кезекте бул жаңы болуп атат, жергиликтүү кеңештин депутаттарыначы, аларга деген толук мындай жеткирүү, маалыматты жеткирүү иштеринде жүрүш керек деп айтат элем да. Көпчүлүгү мына ошону билбей калышы мүмкүн да, декларация тапшыра тургандыгына милдеттүү экендигин. Анан экинчиден буларды дагы абдан, эгерде тапшырбай калган болсо салык кызматына мүмкүнчүлүк болуш керек, алар кат жүзүндө ошо дарегине жөнөтүш керек, сиз тапшырышыңыз керек эле, тапшырбай калдыңыз, ушуну тапшырыңызды өнөттөп деп болуш керек деп атам да мыйзамдачы. Анан тапшырбадың деп эле бүт эле прокуратура өрө берсек, анан эртең кандай болот алар да? Буларга да укугу жок болсо укук беришибиз керек деп айтат элем. Анан мына азыркы акыркы суроого, чындыгында бул маселе коомчулукта бар, коомчулукта да бул маселе көп көтөрүлүп, ар кандай сын пикирлер да айтылып келатат. Ошол эле декларациясында көрсөтпөй койгону бар, аны деген туугандарына ошол оформить этип коюп туруп жүргөндөрү бар, өзүнүн мүлктөрүн, өзүнүн ошол имараттарын депчи. Ошондуктан мына декларация болгондо дагы ошол саясий кызмат ээлегендердин дагы тегерегиндеги дагы кишилердикин дагы менимче бир мындай бир нормалар болуш керек деп атам да. Аны да текшерип туруп, тиешеси бар жакын туугандары мурда бар болчу, жакын туугандарын да текшерип, анан бир толук бир маалыматты бериш керек дегенчи. Мен эми аны такыр жок деп айта албайм, аны ачык айтышыбыз керек. Муну мен айтат элем, мына ушул саясий кызматты ээлегендерге көбүнчө мыйзамды күчөтүш керек.
Искендер мырза, сиз айтып атпайсызбы, жана 157 ичинде жогорку кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттары, акимдер, губернаторлор, министрлер бар деп, ушуну коомчулукка мындай жарыялап койсоңор болобу, баланчалар салык декларациясын тапшырбай атат депчи. Ушундай укугуңар барбы?
Жок, андай мыйзамда көрсөтүлгөн 8-чи берендеде андай укук берилген эмес, бул купуя сыр болуп саналат. Ошондуктан баягы айта албайбыз да.
Мисалы үчүн ушул декларациянын бир эффективдүү жолуна түшүш үчүн, бир жакшыртыш үчүн сизде кандай ойлор бар? Салык кызматы менен байланышкан бир мыйзамдык жагыбы, административдик жагыбы, же болбосо башка жогунда сиздин кандай сунуш пикирлериңиздер бар да муну өрүктүрүү боюнча?
Ал азимыч айткандай, биз дагы ушу саясий кызмат же болбосо мамлекеттик кызмат же болбосо муниципалдык кызматты ээлеп тургандыгы гана эмес, жанында турган баягы жакын адамдары деп эсептелген адамдардын баарын текшерүү боюнча баягы эми тиешелүү маалымат алуу боюнча азыркы маалда мыйзам долбоору даярдалып атат. Эгерде ошону баягы эми ар кандай талаш тартыш болуп атат, кандай кылсак бир туугандарды деп кантип санайбыз? Баягы сводный братья дегенде болот экен, сводный братты таанып алсаң дагы, сводный братты киргизип койсоң да болуп калат, киргизбей койсоң ошого каттоотуп банктын дүйнөсүн баягы тапкан мыйзамсыз тапкан дүйнөсүн барды каттап жүрсө дагы кандай болот деген. Ошондо абдан тартыш көп болуп атат азыркы маалда. Бирок мен ойлойм, жалпы Кыргызстан боюнча декларация кирген күнү жылдан баштап бунун баардыгы ар бир өз ордуна турабы депчи. Анткени баягы качып бөлөк бирөөгө каттап мыйзамсыз бир жолго түшкөн амал болбой алабы дейм.
Кыска 30 секунд.
Мен эми айтып коеюн, мына бул биринчиден ошол жөн эле берип койбой, муну деген биз жетекчилерине тийиштүү моун тапшырып айтып же турам эч тапшырып деп беришибиз керек. Анан келечек декларациянын менимче бир убактылуугу дейм да, бир мындай жылдарды азырына санар иптештирүү кылымында кетип атабыз да. Буюрса кийин баардыгы ачыктык, айкындык, электрондук, автоматташтырылган болуш керек. Ошого жетебиз да, буюрса.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүн мамлекеттик чиновниктер эмне үчүн убагында декларация беришпейт, аларга жоопкерчиликтер каралганбы, атка минерлердин кирешеси канткенде ачык көрсөтүүгө жетише алабыз деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев, Кыргыз Республикасынын салык кызматынын төрага орун басары Искендер Асылкулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Эми уктуруубузду Шайлообек Дүйшеевдин автордук сөз Дайра Түрмөк улантмакчы.
Жүрөк сөзүнө байланыштуу сөздөрдү чечмелөөнү уланталы. Жүрөгү күйүү деп коет. Катуу кайгыруу, капа болуу, ичи уйгу туйгу болуу. Кан басымы көтөрүлүп жүрөгү күйүп баратты, бирок колдору муздак экен дейт. Ак жеринен кесилгенин укканда тим эле жүрөгүм күйүп кетти дейт. Жүрөгүм око деген бар. Мурдагыдай өткүр, өтүмдүү боло албай, жалтак, коркок болуп калуу, тарткынчыктап качып калуу. Жүрөгүм мокоп калыптыр, айта албай койдум дейт. Жүрөгү муздоо деп да коет. Көңүлү калуу, жаман көрүп калуу, жек көрө баштоо, ичи жылыбоо. Депутаттардын чынарага парваны көзкөрүнө өткөрбөй койгонуна жүрөгүм муздап калды дейт. Кээде муну ичи муздоо деп да коет. Жүрөгү муз деген бар. Мээримсиз, ташпоор, кайрымсыз адамдар да айтат. Жүрөгү муз экен, алабалым да айтсам да үн катпай койду дейт. Кээде муз жүрөк, таш жүрөк, жүрөгү таш деп да коет. Жүрөгүндө кара жок дейт. Кээде тайманбас, эр жүрөк, баатыр, өткүр, курч адамдарды, кээде ак ниет, ичинде арамы жок, ак бейил адамдарды айтат. Жүрөгүндө карасы жок баатыр азамат болчу дейт. Байкушум барса барып жардам берип келели деди. Жүрөгүндө кара жок эмеспи дейт. Жүрөгүнө барбоо дейт. Тамак ичүүгө табити тартпоо, ичкиси келбөө, кечээгиден кийин жүрөгүмө тамак барбай жатпайбы дейт. Жүрөгүн өйүү деген да бар. Кайсы бир нерседен тынсызданып сары санаа болуу, жүрөк заада болуу, сана аркап ойлоно берүү. Жүрөгүмдө өйгөн бир нерсе бар, быйыл кыштан кантип чыгар экенбиз дейт. Жүрөгүн өйкө деп да коет. Жүрөгүн өлтүрүү дейт. Аябай коркутуу, жалкытуу, экинчи баш көтөргүч кылуу, катуу кыйнап көңүлүн калтыруу. Ырысбекти канча коркутуп, канча кыйнатса да жүрөгүн өлтүрө алышкан эмес дейт. Буларды жаштайынан жүрөгүн өлтүрүп коюш керек дейт. Жүрөгүн майтаруу, жүрөгүнүн сары суусун алуу, жүрөгүн үшүтүү, жүрөгүнүн үшүн алуу, жүрөгүн өлтүрүү дегендер да бар. Жүрөк көтөрүү дейт. Корккондуктан ооруп калган балдарга ырым жырым жасатып, эмдетип домдотуу. Мындай ырым жырымды көбүнчө кемпирлер жасаган. Алар ооруп калган баланы апаптап, ырым аркылуу эмдеп келишкен. Жүрөгү түшүп калганын ана айылдагы кемпирге алып барып, жүрөгүн көтөртүп келдим дейт.
Урматтуу каарман, Шайлообек Дүйшеевдин сөз Дайра Түрмөгүн уктуңуз. Азыр эле биздин сайтка бул акындын Кыргыз кыз келиндердин ыйы деген блогу чыкты. Булактын көзүнө окшош бүлкүлдөгөн буюмдай бурчтан бурчка түртүлбөгөн дүйнөдө бакты таалай канча болсо ошонун баары менин мүлкүм деген атамдын ардагы элем, апамдын эркеси элем. Мына ушул жана башка ыр саптарын сайтыбыздан таба аласыз. Дарыйбыз Азаттык чекит орг. Ушуну менен кечки жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерубуз Даниэль Муратов болду. Кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңызга амандык каалайм.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами, гостями студии, мы будем обсуждать ситуацию с семейным насилием в Кыргызстане. Я сразу представлю сегодняшних наших гостей. Это председатель правления общественного фонда «Центр исследования демократических процессов» Лариса Лебезова и юрист Диана Макимбаева. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Госпожа Лебезова, первый вопрос у меня сразу к вам. В начале года произошло два жутких случая семейного насилия. Погибли две женщины. Кроме того, были зарегистрированы и другие факты избиения женщин собственными же мужьями. Действительно ли ситуация в этой сфере сейчас ухудшается? Или просто вот эти случаи, они стали как бы больше освещаться в СМИ?
Я бы хотела сказать, что на самом деле ситуация действительно ухудшается. И о том, что есть ухудшение, и мы говорим уже в течение нескольких лет. Поскольку мы изучаем данные официальной статистики органов внутренних дел, Верховного суда. По данным Верховного суда увеличивается количество уголовных дел, возбужденных по фактам семейного насилия. Это говорит о том, что это уже не просто синяки, не просто ссадины, а это уже более тяжелый вред здоровью наносится. То есть это уже не административное нарушение, это уже не проступок, это уже уголовное деяние. И мы об этом уже давно говорили, и в целом, если посмотреть данные статистики, да, то ежегодно в результате семейного насилия погибают люди. Пик таких преступлений, он приходился как раз таки на 2014 год, но ежегодно совершаются вот семейное насилие со смертельным исходом. То есть вот такие факты, они имеют место в Кыргызстане, и, к сожалению, градус агрессии в семьях увеличивается, и мы должны очень сейчас об этом говорить, принимать серьезные шаги.
Я хотела бы дополнить, потому что мы в мае делали мониторинг по оценке охраны и защиты от семейного насилия и запросили от МВД статистику. И они нам предоставили с 13 по 18 год. И если в 13 году погибло 31 человек от семейного насилия, то в 2018 году погибло уже 62 человека, а получили увечья 288. То есть, как Лариса сказала, это вот семейное насилие, оно как бы увеличивается, и мы видим от того, что как выдаются охранные ордера, потому что количество охранных ордеров тоже каждым годом увеличивается. И данных на 2019 года у нас пока нету. То есть мы запросили, мы сейчас ведем анализ вот семейного насилия, в результате чего погибли, которым погибли люди. И вот то, что вы сказали, что в январе месяце вот эти два события, они нас, наверное, все общество подвергли шок. И возникает вопрос, а почему вот как бы закон был принят 3 года там назад, как она работает, и почему вот эти субъекты госорганов, которые непосредственно должны работать в этом направлении, делают ли они свою работу, да? В этом тоже направлении мы начали как бы изучать. И согласно закону, вот в статье 6 об охране и защите семейного насилия, предусматривает, сколько субъектов, то есть всего 17 субъектов, которые непосредственно должны работать с семейным насилием. Но фактически это 2-3 министерства, которые вот прям непосредственно работают, а остальные данных нету. Как они работают, отчетности нету, статистики нету. И вот мы буквально вчера встречались гражданское общество, представители МВД, и представители МВД сказали, что у нас с 2019 года отобрали статистику. То есть у нас конкретных данных нету, сколько погибло должно по всему Кыргызстану. То есть они по своей части делают, но эту всю как бы деятельность отдали прокуратуру генеральную. Она должна вот эти все статистику свести и показывать нам количество, да? И я на самом деле сегодня с утра посмотрела этот сайт, я не нашла, где это можно статистику увидеть. То есть работа должна вестись. И здесь как бы Генеральная прокуратура должна, если взяла ответственность на себя, она должна вот эту работу более ответственно как бы отнестись и работать дальше.
Ну, такая разница, наверное, в статистике, я так понимаю, она возникает из-за того, по каким статьям были привлечены к ответственности, потому что, насколько я знаю, статьи там семейное насилие какое-то нет, там убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, и, возможно, вот возникает какая-то разница. Да.
На самом деле вопрос статистики, он действительно стоит. Почему? Потому что у нас есть в кодексе о проступках, а ранее было в административном кодексе, статья о совершении семейного насилия. Но когда уже семейное насилие содержит в себе признаки преступления, то возбуждается по как бы уголовному кодексу. Да, да, да. И там возникает вопрос, а во всех ли убийствах, вот которые, например, в статистике говорится, совершено, зарегистрировано столько-то убийств по факту семейного насилия, да, да, да. Во всех ли случаях были вот эти дополнительные отметки внесены, да, и да. полным является ли учет, на самом деле всегда возникают вопросы. Угу. И очень правильно Диана говорит о том, что сегодня вопрос данных стоит очень остро, поскольку, к сожалению, прокуратура до сегодняшнего дня, она еще, мне кажется, не осознала всю ответственность, которую ей передана была, поскольку они до сих пор в большей степени учеты ведут по надзору, то есть по своим ведомственным данным. И другие правоохранительные органы, они не имеют информации, как и все общество. Вот сейчас вопрос, например, взять и проанализировать за прошлый год уже по новым кодексам, да, сколько было по полу, по возрасту, как работают новые статьи, которые есть и которые могут применяться в результате семейного насилия. И вот на сегодня мы действительно не имеем этих данных. И это очень плохо для принятия решения, для анализа вот этой ситуации.
Если так смягчить, то не все госорганы как бы заинтересованы в том, чтобы вот это все отражалось в статистике. Потому что проходит, ну, прошло как убийство, да? Тогда на самом-то деле за этими цифрами прячутся и вот эти факты.
Ну, к сожалению, очень часто мы знаем, что как бы есть действительно заинтересованность в показателях, и мы знаем, что вот Министерство внутренних дел, оно с трудом пыталось вот эту преодолеть гонку за процентом мании, за числом раскрытых преступлений, за тем, чтобы наблюдалось снижение преступлений, чтобы вот было укрывательство. Но на сегодня это решена проблема, потому что у нас есть единый реестр преступлений проступков, и каждое заявление человека, оно регистрируется и попадает. Но теперь очень важно, чтобы, попав туда, чтобы все по полочкам очень тщательно разложить и предоставить вот такой анализ. На самом деле это очень большая работа, и как бы я думаю, что прокуратура справится, но дело времени. Ну, а нам, конечно, нужны данные уже сегодня.
Да. Три года назад, вот вы до этого упомянули, был принят закон, защищающий от семейного насилия. Насколько эффективно он работает? И работает ли вообще?
Сказать, что он вообще не работает, это будет неправильно, потому что с принятием вот этого закона началась вся деятельность вот этих госорганов, которые очень ответственно к этому отнеслись. И я хочу отметить, что Министерство МВД, оно вот внутренних дел, да, оно как бы из первых взяло инициативу на свои руки, и они самые первые приняли инструкции, положения, как работать, как выдавать охранные ордера. А потом вот Лариса тоже не даст соврать, мы поехали в регионы, даже обучали этих ИДН, участковых, как работать с новым законом. То есть это, я думаю, как бы один из хороших толчков было. Но другой вопрос, как другие государственные органы вот это на себя восприняли? Потому что некоторые госорганы, они начали отторжать. Это не наша функция, это дополнительная функция. Нам за это не платят, да, вот грубо говоря. И вот здесь надо было как-то вот тонко к этому подойти, потому что на самом деле семейное насилие – это не одна проблема Министерства внутренних дел. Это проблема всего общества. И здесь должны все вот эти 17 субъектов, должны были все одинаково работать. И вторым планом это идет Министерство труда соцразвития, которое тоже начало активно работать. Она начала принимать вот эти постановления правительства по коррекционной программе, работая с насильниками, да, которые совершают вот это семейное насилие, да, потому что милиция как бы она хочет это остановить, но нужно же менять сознание этих людей, почему они совершают. И вот была придумана программа коррекционная, как с ними работать, для мужчин отдельно, для женщин отдельно, их обучают, с ними работают психологи, работают юристы, да, но это должно работать на местном самоуправлении. И когда я вот тоже с регионов недавно приехала, спрашиваю у них, как вот, они говорят, мы об этом не знаем. То есть на местах до них этого не дошло. Для этого нужно обратно же финансирование. То есть надо помещение, обученные кадры, психологи, специалисты, которые будут работать. Mm-hmm. Таких пока вот этих действенных механизмов пока mm-hmm. мы как бы на практике сейчас нету. Но все на бумаге, все мы написали. То есть mm-hmm. правовая основа, фундамент уже готова. Mm-hmm. Другой вопрос. Министерство здравоохранения здесь тоже начало работать. Может, Лариса дополнит, да? То есть они, когда поступают с насилием жертвы,
документирование,
да, сразу дают информацию органам внутренних дел, милиция проводит свои расследования, да, остальные органы молчат, да, угу. потому что Министерство образования, мы сколько их приглашаем, хотим войти в контакт, они от них никакой...
Ну, получается, сейчас ведется борьба с последствиями.
Последствиями идет mm-hmm. борьба и уже со случившими, свершившимися фактами. Yeah. Вот даже анализ вот этих трагических убийств, да, которые mm-hmm. произошли, он уже сейчас, мы по данным вот интервью, ваши коллеги, журналисты брали интервью у родителей, у родственников и так далее. И что мы наблюдаем? Вот смотрите, уже родственники, родители, да, женщины, они говорили о том, что это не было первым случаем. Mm-hmm. И до этого насилие совершалось. Mm-hmm. Вопрос, кто помог? Да? Mm-hmm. Никто не помог. Получается. Никто не помог, она возвращалась, никто ее не забрал из этой семьи, да, где она подвергается насилию. И вот случилась эта трагедия. Но на самом деле, вот эта трагедия, это же не результат одного дня. То есть это ну, да. до этого предшествовало. И вот здесь такой есть классический пример проведения профилактики, да, когда вот вдруг по речке стали дети, плывут дети и тонут. И тогда один человек побежал, стал их вытаскивать, да, чтобы они не утонули. Другой побежал на мост, написал «Здесь опасно, не ходите». Третий побежал учить плавать. Четвертый побежал спасательные круги, да, раздавать и так далее. И мы говорим о том, что профилактика, она должна осуществляться до того, как это случилось. Министерство внутренних дел, оно же уже в большей степени пресечение насилия и наказание виновных, да, лиц. И в большей степени он может проинформировать пострадавшую о том, какие службы помощи есть, куда можно обратиться. И на этом его функция заканчивается. Но большая социальная работа с семьей, она должна проводиться другими органами. Угу. И это же, конечно, то, что 17 субъектов есть, они не работают. В первую очередь органы местного самоуправления. Угу. Это на местах все, какие есть общественные формирования, общественно-профилактические центры, суды, Аксакалов, женсоветы, молодежные комитеты. Вот это все те общественные и государственные организации, которые должны работать на предотвращение, то есть чтобы uh-huh. этого не случилось. Или когда только первые признаки есть и появились, и кто-то узнал о первых синяках, о первых скандалах, вот сразу тогда надо принимать меры. Тогда и программы по работе с виновниками будут более эффективными, да? Не тогда, когда uh-huh. закоренелый uh-huh. семейный насильник, да? Как uh-huh. его реабилитировать, как его вывести, а uh-huh. когда это только начинается. И, конечно же, мне кажется, должны и ЗАГСы, и органы ЗАГС подключиться и свою функцию видеть не только в проставлении штампа в паспорте, но и в информировании молодой семьи. И не так, как они на банкетах, да, пышные такие фразы помпезные, а месяц. Для чего месяц дается молодым людям? В этот месяц они должны и узнать законодательство, какое семейное есть, узнать и как решать семейные конфликты мирным путем, да, узнать, что есть наказание у нас за семейное насилие, да. Ну, то есть вот, мне кажется, вот это можно было использовать в течение месяца, тоже хорошая профилактика.
Да, вот во всех этих случаях я тоже наблюдаю такую общую черту, это стереотипы. То есть женщины говорят своим родителям, ну, родители, вот, терпи, пройдет, мы тоже через это переходили, потому что, ну, вот во многих случаях вот с вот этим, как вот, бороться. Я не знаю, бороться или как-то предотвращать вот такие вот вещи.
Семейное насилие, мы говорим, вот когда мы говорим социальная проблема, то есть она содержит социальные корни, а это там как раз и наши стереотипные установки, но это и наш еще и материальный уровень жизни, например, это и отсутствие жилья. Всегда, почему их родители отправляют жить и говорят, иди терпи, потому что они не могут ее принять материально, финансово из той семьи, да, она еще и с детьми вернется, а может быть, и не с одним ребенком, да. И они говорят, нас и так тут мало, и так мы все на съемном жилье живем, да, и у нас денег не хватает ни на что, еще ты с ребенком. Иди хотя бы там крыша, и муж тебе когда-то еду принесет, да, твоим mm-hmm. детям. Вот, ну, вот эти вещи, видимо, они тоже играют роль. И решая вопрос семейного насилия, трудно это проработать. проблему решить, если не решить проблему алкоголизации населения, да, наркопотребления, если не решить социальные вопросы трудоустройства, занятость. Вот это все те меры, которые они тоже помогают семьям. Сегодня каждая семья выживает так, как может. Да?
То есть это такая большая, комплексная, должна быть какая-то госпрограмма, наверное, да? Я, насколько знаю, сейчас обсуждается концепция, да?
На самом деле, я тоже вчера это услышала информацию. Это концепция по профилактике правонарушений и преступлений. То есть, на самом деле, вот то, что эта идея начала работать, то, что будет писаться концепция, это очень хорошо, потому что, на самом деле, я так посмотрела нормативный правоакт, концепции Министерства внутренних дел практически нету, да? То есть, был 2005 и 2007 год, ну, уже сколько лет прошло, и еще то, что вот сейчас вот эта концепция пишется, это уже как бы говорит о том, что настало время, что нужно очень внимательно относиться к профилактике, потому что на самом деле от профилактики и зависит наше, как бы, можно сказать, даже будущее, да. И то, что еще плюс к этому, насколько знаю, Гражданский союз, они совместно с Министерством внутренних дел, они подготовили законопроект. Законопроект о профилактике правонарушений и преступлений. И сейчас они, можно сказать, что они молодцы, потому что они совместно этот документ подготовили, и сейчас они хотят отдать Министерству юстиции на рассмотрение, чтобы потом в последующем уже отдать Жогорку Кенеш.
А профилактика правонарушений именно вот
всего.
Всего, да?
Да, всего.
Там и там есть, содержится, да, тоже семейное насилие.
Да,
может,
да.
Есть какие-то, может быть, уже наработки, да? Вот?
Да, там это есть наработки, озвучить. Я думаю, они поделятся этими наработками. Вчера мы как бы обсуждали только один компонент, как раз-таки по профилактике семейного насилия. И один из вопросов, который мы обсуждали, о том, что вот несмотря на то, что, ну, сегодня ведется большая работа по недопущению семейного насилия, да? Проводятся какие-то информационные кампании. Если посмотреть школы, то они проводят занятия, у них есть там школа без насилия, где они работают как бы и с родителями и так далее. Но большая команда там женских организаций уже в течение сколько лет занимаются вопросами снижения насилия в отношении женщин, но его не становится меньше, да? Мне кажется, вот мы вчера говорили о том, что мы должны пересмотреть подходы к профилактике. Видимо, то, что мы делаем, оно не бьет на наши целевые группы, не бьет в точку, да? И очень правильно вы заметили, что вот это снижение наших традиционных взглядов, гендерных стереотипных подходов, оно как бы должно меняться. И вот мы должны здесь выбрать вопрос. Вот до этого мы очень часто работали над тем, что мы пытались разрушить старые стереотипы. И говорили, этот стереотип старый, он сегодня мы должны отказаться от него. В пользу того, что отказаться, мы приводили разные аргументы. Мне кажется, сегодня мы должны взять и начать просто бросить старые стереотипы и формировать новую модель. Мы должны сформировать новую модель человека. Вчера вот один из участников, он говорил о том, что, ну, как бы мы долгое время не уделяли вопросов воспитанию, развитию семьи. На сегодня у нас нет идеала, кто, каким должен быть человек. Да, кыргызстанец, такой активный гражданин, да, строитель богатства нашей страны. Кто он должен, каким он, какое у него должно быть образование, да, чем он должен заниматься. И мы говорили о том, что в разные периоды влияние на наши ценности имели и даже криминальная субкультура, да, когда мы смотрели все боевики, там, братва и все прочее, да, и молодежь хотела походить, как они вот эти там одевались, как они...
Длинные плащи.
Да, 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 и вот весь стиль такой агрессивный, агрессивного поведения, он накладывался и на семью, когда мы на экране смотрели, то и в семью это пришло, это моя женщина, она должна делать так, она, я знаю, как она должна, и я имею право ее воспитывать, я же жестко решаю все вопросы. И вот, вот эти все как бы плоды мы вот сегодня пожинаем в результате того, что дети у нас беззазорно в интернете как бы присутствуют, и нам было удобно удобно, правильно? Он не требует внимания, и мы можем там работать на работе допоздна в две смены и так далее, да? Нам было удобно, но мы уже поняли, что сегодня мы пожинаем вот эти все плоды, когда мы не уделяли внимания семье, и когда мы не ставили это в приоритет. Мне кажется, вот сегодня мы должны, государство должно посмотреть, что семья, по сути, она создает национальное богатство. Это человек, это люди. Какое качество вот нашего богатства человеческого дает нам сегодня семья? И вот наблюдая вот эти трагические случаи, да, там же дети есть, это сломанные судьбы детей, да, надо над этим работать тоже, да, для того, чтобы они смогли вот выйти из этой ситуации насилия и стать такими гармоничными личностями.
Ну, это уже, наверное, такой вопрос глобальный, это, наверное, идеология, государственная идеология, наверное, да, потому что у нас много лет как раз говорят об отсутствии этой самой идеологии.
То есть это как раз-таки вот это как об истории ценностей. И когда мы поймем, какие ценности, есть ли в наших ценностях равенство мужчины и женщины, допустимо ли, допускают ли наши ценности бить женщину, да, кричать, топать ногами на детей, да, наказывать их камчой, как сейчас это как бы очень принято стало во многих семьях. Помните? У нас сейчас даже вот пару лет назад мы работали в школах, и нам там анкетирование школьников было, и дети отвечали на вопросы о том, наказывают ли их дома, какие, как их наказывают. И дети там рассказывали, что, оказывается, они камча у них дома есть, и, например, папа применяет камчу. И вот такой национальный символ, да, джигита, он превратился в инструмент семейного насилия. Та же скалка у женщин, которые привыкли как бы тесто, да, катать и такую самую положительную энергию в еду, в пищу передавать, она стала тоже элементом наказания детей, потому что, оказывается, мамы часто бьют вот дети, вот они как пишут, валиком. Вот валик, вот эта скалка, да. То есть мы должны в целом как бы понять о том, что семья не раз и сейчас скатилась в это состояние. То есть она шла к этому не один день. И вопрос, на самом деле, профилактики, изменения отношения стоит очень сильно у нас. Я вот еще думаю, что когда думаю о будущем, да, вот мы же знаем, что это уже доказано, да, из исследований многих стран о том, что насильственные формы поведения, они передаются от родителей детям, то есть они наследуют эти формы. Редкому ребенку удается вынести оттуда, так как отрицание этой модели, он скажет, что я не буду таким, как мой отец, например, да, это очень в редких случаях. Очень часто они все говорят, хотят вроде бы не быть такими, но когда создают семью, они часто скатываются опять. И вот здесь вот, вот такой момент, я думаю, а вот дети, которых унижали, били, да, мать которых была все время испугана, запугана, да, и они боялись отца. Вот этот человек, сможет ли он потом быть таким, ну, как бы принципиальным на работе, да? Ведь на работе тоже найдется кто-то сильный, и, наверное, этот человек будет молчать, да, не высказывать свою точку зрения. То есть это я как бы в целом о том, какой человек должен ставить. И я не думаю, что я бы не хотела, и не думаю, что Кыргызстан может развить... там женщина, которую каждый день избивают, и она боится мужа, она несчастна, да, или дети испуганные, забитые, да, или мужчины-насильники, они вряд ли разовьют наш Кыргызстан. И когда мы читаем, конечно, такие факты, они поэтому нас, мы все ужасаемся, да, куда же мы идем, где же мы.
Диана, мы вчера с вами по телефону говорили и такой вопрос затронули о роли СМИ.
По закону вот этой, она остается на 16-м месте СМИ. То есть она тоже должна работать по профилактике семейного насилия. Но, к сожалению, она уже работает постфактум. После совершения насилия, убийства, тут тогда начинается вот этот ажиотаж, и это показывается, и тут начинают все вспоминать, что нужно. Мне кажется, СМИ должна тоже выработать свою систематическую работу. То есть именно не постфактум, а на предотвращение. То есть, потому что на самом деле сознание, мы все смотрим сейчас Инстаграм, Facebook, телевидение. Ну, телевидение сейчас молодежь не смотрит, все вот эти социальные сети. И на самом деле, когда уже начинаешь вот смотреть, анализировать, уже комментарии идут, уже начинаются госорганы как-то на это влиять, и думаешь, что СМИ, она как бы играет очень такую большую роль. Потому что я вспоминаю, вот мы с Ларисой 3-4 года назад работали по раннему браку, да? То есть когда мы хотели внести закон изменения против ранних браков, то есть уголовная ответственность, да? И тогда мы, когда начинали, у нас вначале не получалось, потому что первый раз законопроект нас отклонили, да? И когда вот один журналист написал, вот депутаты-педофилы, вот это... повлияло, сразу депутаты проснулись, они начали, говорят, это мы не голосовали, мы хотели, мы против, вот, и этот законопроект приняли. То есть здесь роль СМИ повлияла очень сильно, потому что если тогда бы СМИ промолчала бы, Бог знает, может, этот законопроект и не приняли бы, да, и до сих пор вот эта проблема оставалась. Хотя многие говорят, что законы принимаются, столько их много, на самом деле это работает, потому что в регионах, когда я сама была, да, нам сказали, даже вот в Молдаке приходят спрашивать, сколько тебе лет, девушке, если 18, он начинает делать НИКИ, если нет 18, он уже отказывается.
То есть у них уже есть какая-то, появилась какая-то ответственность, да?
Да, это появилась ответственность, родители тоже это поняли, что они тоже несут вот эту ответственность, потому что пошла мощная реакция со стороны СМИ, гражданские общества тоже начали информировать, вот эта работа пошла, и знаете, здесь, понимаете, здесь не один только орган должен работать, здесь должны работать все органы, которые в законе, да, это не просто так же этот закон мы приняли. Был раньше другой закон, но он оказался неэффективным, да, поэтому приняли этот новый закон, там все функции расписаны, просто вот должна быть политическая воля. То есть, да, каждый руководитель в своем госоргане должен понять, что нужно вот это делать. И естественно, инициатива должна исходить от народа. То есть граждане должны быть активны, они должны требовать, что было сделано, как сделано. И сейчас у нас в очень хорошем веке, да, мы живем, век цифровизации. У нас интернет, все быстро распространяется. Но когда уже открываешь сайты государственных органов, ищешь информацию, ничего нету. А хотя в законе, концепции, стратегии все хорошо расписано, что нужно вот так делать, планы. Да, мы вчера обсуждали, что просто планы пишут. Вот вчера у нас такой еще вопрос был. Проблема несовершеннолетних. Да? То есть насилие тоже несовершеннолетних тоже высокое. Два года назад мама одна своего сына избила, и он умер, да, двухлетний ребенок. То есть на самом деле вот все это взаимосвязано, и просто каждый орган совместно взаимодействовать. Вот сейчас очень тяжело взаимодействие. То есть их, чтобы они друг друга услышали и приняли совместное решение, вот это для нас немножко трудновато.
Я тоже хотела бы касательно роли СМИ сказать, что Диана сказала, что это колоссальная положительная помощь и влияние СМИ оказали и могут оказывать. Но СМИ могут и также оказывать колоссальное негативное влияние. Да. Например, когда мы видим через национальный канал такие стереотипные установки транслируются через фильм «Келин», например, да, они закрепляют вот эти стойкие стереотипы взаимоотношения между свекровью и невесткой. И это плохо.
Ну, я помню, и да, это... дискуссии вокруг
мы,
сериала.
Да, думаю, мы пытались, мы писали, мы хотели, чтобы его сняли с проката, но мы не добились этого. И вот здесь, я бы сказала, СМИ могут и отрицательную роль играть. Ведь если посмотреть семейное насилие, да, каждый день невестки подвергаются насилию со стороны своих свекровей. И это тоже порочная практика. Да, психологическому насилию. И мы знаем об этом много фактов. И не только психологическому и физическому насилию подвергаются свекровки и избивают тоже. И вообще у нас невестка, она, когда это расширенный тип домохозяйства, где, например, два поколения проживают, ее самая низшая градация, она как самую низшую социальную ступень в семье занимает. То есть даже если она беременна, она садится годится последняя на 100. Даже если она беременная, ей никогда не достается лучший кусок мяса, да? То есть мы при этом, что удивительно, я в одной семье была, у них там хозяйство, они держат скот, старшее поколение, да, они очень рассказывают о том, что у них коровка, ее надо кормить особым кормом, чтобы она 2 теленочка носит, чтобы она родила, и теленочки были, и молока было много, там рассказывают о питании, та-та-та, и в то же время у них невестка беременная ходит, они не заботятся о том, что она должна потреблять там фолиевую кислоту, витамины, та-та-та, и что ее нужно возить в райцентр для того, чтобы она наблюдалась во время беременности. Видите, какой разный подход, да, и вот одна семья, и, казалось бы, два разных, но это же речь о здоровье ваших потомках, ваших детей, да, а почему-то килин считается, что не надо о ней заботиться.
В общем, не все возможно отрегулировать какими-то законами, надо как-то отрегулировать у себя в голове, да, получается. К сожалению, время нашей передачи истекло, хотя эта тема, я думаю, требует более какого-то детального обсуждения. А нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали ситуацию с семейным насилием в Кыргызстане. Наши сегодняшние эксперты, председатель правления общественного фонда «Центр исследования демократических процессов» Лариса Лебезова и юрист Диана Макимбаева. Передачу из Бишкека вел я, Полот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».